Итак, снова доброе утро. Лекцию сегодня для вас прочитает Галия Рюмина.
Йо-хо! И Илья Стародубцев. Слушайте, становится еще страшнее. Мы тут уже резвились с вчерашнего вечера с Ильей, были на Луну. Благо, она такая красивая вчера была, и, видимо, сегодня такая же вечером будет. В общем, смеялись до упаду, даже немножко истерили, мне кажется. Среди всей этой истерики и какого-то такого тревожного состояния прорывались какие-то умные мысли, мы пугались этих умных мыслей и говорили: «Боже, нам все это же нужно рассказать».
Ну, я поддержу, мне кажется, так... Умная мысль на этом закончилась.
Это, я что-то хотела сказать еще, что опираемся на то, что вы уже привыкли, особенно те, кто новенькие на интенсиве. Сейчас КамАЗ проедет.
Мы вас слышим.
Вот. Как-то мы опираемся на то, что вот, вот особенно новенькие, которые приехали на интенсив, вы уже поняли, что лекции не академические, они бывают такими спонтанными, но темы все-таки возникают из жизни групп. И поэтому вот так вчера мы тоже на тренерском совете посидели, как-то порассуждали, что было бы, может быть, уместным сказать вот сегодня. И мы, ей-богу, вот, и мы даже не знаем, скажем ли мы то, что наметили, что-то написали даже. И как вот Лида вчера говорила, что вчерашний текст написан, он мертвый. Вот. И как это будет? Мы там в беседке уже 10 раз лекцию рассказали. Коллеги оценили, сказали: нормально. Как это будет сейчас, в общем, я не знаю.
Да, я хотел поддержать-то тебя в том, что лекцию-то мы уже прочитали.
Да, да.
Вот. В 9 она была у нас. Вот. Поэтому сейчас что будет, я тоже не очень... А, вот да.
О, да, точно.
По воспоминаниям, да. Вот. Кроме того, Галия сказала...
Уже бесит, команда вот
КамАЗ,
эти прям бесит.
Да, что он всех бесит, меня тоже. А, кроме того, Галия сказала про то, что у нас была истерика и все такое. Ну, в общем, мы намерены продолжать. Да?
Да, да. Ну, потому что невозможно. Я всегда, знаете, думаю о себе, что вот надо как-то поприличнее себя вести, надо как-то медленно говорить, вот как-то вот потише быть, ну, знаете, уже годы не те. А в какой-то момент я забываю, что я так себе вот слово даю, и начинаю опять махать руками, что-то там вот как-то эмоционально что-то говорить. Поэтому мне нравится то, что ты здесь есть, и ты такой более стабильный человек. Я буду так на тебя держаться иногда, смотреть на тебя, чтобы так утихомирить вот этот эмоциональный мой пыл.
Ах, Галия, знала бы ты, что там внутри.
Да, да.
А, собственно, мы лекцию-то не назвали даже.
Давай
я назову. А, лекция у нас называется так: «Ресурсы, совершенство и неуязвимости».
Ну, поняли прикол, да?
Ну, так, наоборот, да? «Ресурсы, несовершенство и уязвимости». Вот.
Угу. Да. Вообще, всегда как-то трудно начать. Хочется, с одной стороны, правда, и ну, какое-то волнение с вами почувствовать, и тревогу, может быть, и вот увидеть вас немножко побольше, как-то глаза ваши увидеть, почувствовать себя рядом, Илья, и, наверное, задуматься о том, что человек – это такая холистичная система, или холистическая система, холистическая, наверное, система, да, где, в общем-то, все есть для жизни. И вот любые состояния, любые переживания, даже если они какие-то очень ужасные, неприятные, они все равно есть. И мы про это уже, коллеги, не раз про это говорили. На каждой лекции мы, по сути, все равно про это говорим, так или иначе. И вот если про поле интенсива, то ведь вы тоже же приехали сюда со своими историями, да, со своей болью, со своими переживаниями, со своими страхами. И правда, ведь не просто предъявляться в группе. Вы это уже поняли с самых первых дней. И у нас уже какой сегодня день? 6-й интенсива?
Вроде бы.
Да, вот то есть 5 дней прошло уже так, ну, более-менее, как-то вы уже потерлись так друг об друга. Что-то обнаружили, что-то стало возможным, а что-то как-то еще совсем невозможным. И вот тоже в беседке, я вспомнила, о чем говорили, был такой момент, что вот... Я живу в другом месте, и я очень поздно приезжаю вот, там, к себе на базу. И те гости, которые отдыхают там, они говорят, а где вы так, почему вы так поздно приезжаете к 12 часам вот там к себе? Ну и спросили там, что и как. Я говорю, да нас там много, говорю, 140 человек. И они так думают, зря я это сказала, потому что там зависли в таком молчании. Вот, а что вы там делаете, 140 человек? И вот сегодня я про это как-то тоже с утра думала про то, а что мы здесь делаем-то, вот 140 человек. А сколько интенсивов еще по всей стране? Я знаю, что 200 человек, и 300 человек бывает на интенсиве. Значит, знаете, вот есть такая необходимость, правда? Значит, есть что-то такое, что нас сюда влечет. И, может быть, это трудно назвать словами, может быть, это даже трудно обозначить способы, которым это все добывать. Да, это такая какая-то метапотребность, которая непонятно, что нам всем надо, но мы сюда все, в общем, приехали.
Я добавлю, на одном из интенсивов было тоже пересечение, когда группа сидит, а мимо идут местные жители. И однажды мы подслушали, как они воспринимают это все. Короче, терапевтическая группа – это когда 10 человек сидят в кругу, иногда кто-то один плачет. Как-то мы издалека зашли, да?
Угу. Ну, и вот еще, знаешь, думаю про то, что все равно мы же такие все человеческие люди, да, со своими там тонкостями душевной организации. И, конечно, есть напряжение, которое можно по-разному снять.
Не говори.
Бе-бе-бе. Так? Которые можно по-разному снять. Ну, например, там, аффектом, да, ну, там, кому-нибудь морду набить, ну, или там, тебе набьют, или поистерить, или... В общем-то, нормально, правда? Нормально. Пожаловаться на жизнь. Это тоже имеет место быть здесь. Это тоже хорошо. Но, понимаете, в нашей вот, ну, там, не знаю, в моей какой-то обыденной жизни, ведь не всем же вот так придешь со своей болью. Ну, там, мама же угонется от страха какого-нибудь, станет успокаивать. Там, может быть, друзья скажут, да ладно, что ты там, в общем, пройдет как-то. Ну, либо обесценят, да, либо застыдят, в общем, либо как-то вот, ну, там, оптимизировать начнут, там, посмотри, жизнь прекрасна вокруг и все такое. Поэтому, конечно, мы сейчас вот так как-то подходим, да, вот скажи, к чему подходим.
Ежели б я знал. Ну, попробуем сейчас определиться. Я думаю, что мы подходим к каким-то чувствам, которые, ну, часто мы маркируем как внутри, как непереносимые. Ну, и часто это самое простое название – это боль. Вот. Я думаю, многие из вас, или некоторые, на нашем интенсиве уже столкнулись с этим. Что с этим делать – непонятно. Как с этим быть – неясно. Вот. И каждый как-то пытается с этим разобраться своими привычными способами. Вот. И, наверное, мы надеемся, что наша лекция расширит или углубит вот эту тему про непереносимость чувств, что с этим делать, как быть, надо ли что-то делать, как хорошо для этого использовать терапевтическую группу, человека напротив терапевта. Вот. Про боль.
Я думаю, что зачем все это надо-то? Кто хочет чувствовать боль-то? В общем-то,
нет
желающих-то особенно,
да.
Правда? И тогда мы все время говорим, вот коллеги на лекциях все время говорим о том, что вот чувствительность к себе, да, вот внимательность к собственной феноменологии, отслеживать реакции там души и тела, вообще как я воспринимаю, как я обрабатываю эти феномены. И тогда вот это все, то, что вот, ну, мы уже так не устаем про это и говорить, и делать на группах, да, тогда это все как-то помогает выстраивать такое поведение свое, которое будет соответствовать контексту, ситуации. Ну, какая-то такая внутренняя адекватность будет. Угу. Если вот это все не отслеживать, то напряжение все равно же в теле есть. И куда оно выстрелит, в общем, ну, непонятно, куда может выстрелить. Потом вот, ну, допустим, аффект, вот аффект такой сильный импульс, да, это когда потом не так стыдно немножко становится, думаешь, что она говорила, что она делала там, да, такой вот, потом при помощи чувства вины так возвращаемся к себе, да, там вот что-то наделала не то, что сказала не так.
Ну вот мы тут понаписывали себе ряд некоторых способов, как обычно люди обходятся с сильными чувствами. Вот, наверное, к этому мы сейчас... Гребем, да? Самый, наверное, часто употребимый способ, как с этим обращаться, ну, это просто отрицать, что я что-то чувствую. Вот. В этом месте человек действительно переживает некоторую нечувствительность и не контактирует ни с болью, ни с какими-либо другими чувствами. Дело в том, что чувства на самом деле не поддаются хирургическому вырезанию из души. Если человек хочет справиться с каким-то чувством, он сильно в это вкладывается, то, к сожалению, он гасит обычно всю эмоциональную сферу, а не какое-то выборочное чувство. Вот. Что-нибудь добавишь про отрицание?
Это вот отрицание, это как-то вот, если какую-то метафору, это надеть такой бронежилет. Ты про это?
Не знаю.
Ну, отрицать, что у меня это есть, что у меня этого нет. Ну, вот у меня нет боли, мне все нормально. Ну, в общем, нормально, ничего меня особо не трогает. И есть такая вот внутренняя анестезия. Ну, правда, вот когда, знаете, зубы лечишь, анестезию ставят, потому что ты же не чувствуешь. Это, там, тебе больно делают, а ты не чувствуешь, да? Ага. Вот. Ну, а на самом-то деле это больно. Просто ага. Выключена вот, анестезия поставлена. И тогда за вот этой анестезией, за этим бронежилетом таким, понятно, что я себя берегу от чего-то ужасного. Но через этот бронежилет нет возможности просочиться чему-то и хорошему. Да, вот.
Ну, ты частично затрагиваешь КАМАЗ. Ты частично затрагиваешь диссоциацию, описывая вот это, да? Это когда я отделяю от себя эту часть себя и не хочу с ней, ну, иметь никакой связи. Угу. Вот. Ну, это второй самый потребимый способ диссоциироваться.
А, ну да, я опередила маленько.
Да. Угу. Ну и вообще, в популярном сознании, в культуре у нас как бы муссируется образ сильного человека. Это тот, который не переживает. Тот, у которого покер-фейс, невозмутимый, на все реагирует спокойно. Вот, и его не вывести из равновесия. Вот если вы достигли такого дзена, то да, вы сильны. В массовом сознании обычно так. Как ты считаешь?
Ну, это такой сомнительный дзен.
Сомнительный дзен.
Потому что внутри-то психики очень много напряжения. А любое напряжение, как известно, при какой-то максимальной нагрузке стремится к расслаблению. И уж каким способом это все будет?
Обычно сильный человек бухает.
Ну, чтобы затушить пожар. Ну, да, да.
Ну, да, всячески.
Или, знаешь, вот сильный человек, он не видит преград. Ну, сильный человек, да, он не видит преград и пробивает, в общем-то, лбом стены, ну, которые пробиваются еще. А потом у него же, вот, ну, ресурсов-то маловато становится. А среда, в общем, ну, тоже что-то предъявляет, да. И тогда вот в этой такой гиперактивности... там очень, ну, мало сил, и оно все еще вот этот вот пыл, что я сильный, вот это убеждение, что я пробью там головой стену, да, и вообще я все смогу, все сделаю, там, несмотря ни на что вообще. И тогда вот, как Немиринский говорит, депрессия живет на обломках гиперактивности.
Да, Немиринского еще вспомним тоже. Я что-то хотел добавить. А, нет, забыл.
Что-то я заговорила тебе.
Да. Ну, про сильного человека. А, про Макаревича. Ну, вернее, про его песню.
Мы обсуждали.
Да, ну, так спонтанно родилось. Вот эта песня-то вот «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, самое лучшее описание невроза. Вот, невроза сильного человека. Вот, когда я надеваю на себя маску, я непоколебим, неуязвим и прогибаю под себя мир всех, ну и самого себя.
Понимаешь, продуть мир – это когда вот бензина без забаки нет, и бензоколонка сама должна подъехать и заправить мою машину. Угу. А бензина нет. И хоть ты и спинай машину, колеса, как я это делала, а бензина просто нет. Ну, ресурса нет. Да? И тогда нужно что-то сделать для того, чтобы, ну, во-первых, обнаружить, что бензина нет. Красная лампа уже тебе замигалась давно. А моя нечувствительность, ну, там, к этой лампочке, да, вот это игнорирование, ну, то, о чем ты говоришь, игнорировать можно. Можно сильно попасть, правда? Остановиться где-нибудь между Томском и Новосибирском и куковать. Да, Наташка? Было такое.
Следующий способ, который мы вот так вот в разговоре нашли, это отреагирование через действие. когда мы встречаемся с каким-то очень непереносимым для себя чувством, чтобы снизить накал, мы порой делаем какую-нибудь хрень. Ну вот, например, там драка в баре, там, вот, что-то такое неадекватное, мощное, сопровождающееся резким выплеском этой энергии, ну не знаю, убежать с терапевтической группы, например, угу. Милое дело, да, вот, мне так плохо, что я не могу здесь находиться, и я убегаю. Ну, способы убежать как физически, так и в себя уйти так глубоко, вот, потому что нет веры, надежды на то, что я сейчас чувствую, я смогу пережить, прожить и с этим справиться.
Вот я здесь хочу сказать о том, что мы с самого начала говорили, что очень важно присутствие в группах. Это не потому, что мы так вредничали или там что-то такое делали, да, а вот, как я обычно на своих вот программах, на учебных группах говорю, что если с вами все очень плохо, и вы прям умираете, приходите умирать в группу. Вот переживайте все то, что происходит с вами, потому что это запустилось в группе, значит, это в группу нужно принести. Ой, хорошо, смотри.
Аминь. Аминь. Да. Да, это хорошо. Вот. Да. Ну, про способы говорим. Есть еще способ, как вот Гена сказал, соматизация. Когда я встречаюсь с непереносимым чувством, для того, чтобы как-то с ним справиться, я так перенапрягаю мышцы, которые участвуют, ну, как бы, скажем, в этом переживании, что постепенно переживание из эмоционального становится соматическим, телесным.
А как это происходит, вот так, если чуть-чуть про механизм, ведь боль – это сильная, такая, сильный стресс для организма, и организм не может терпеть сильную боль. А этой боли же нужно куда-то деваться. Это спазм, это сужение, это нарушение кровообращения, биохимия нарушения. И нужно куда-то этому деваться всего. И это все где? Зажимается в мышцах. В мышцах, да. И переходит в такую хроническую боль низкой интенсивности. Ну, чтобы организм там не разорвало, чтобы он там не помер как-то сразу, да, а вот ну так, ретрофлексируется, да, и...
Да, это поддерживается механизмом ретрофлексии, о котором рассказывали там чуть выше, да, uh-huh. в других лекциях тренера. Uh-huh. Что тут еще добавишь? Это может быть годами. Вот это хроническое напряжение низкой интенсивности, которое мы запаковали в свое тело, забыли уже, когда сделали, но внутри себя только вот переживаем некоторые напряженные какие-то участки, нечувствительные. Ни к чему. И живем с этим, такие немножко деревянные, немножко не чувствующие, потерявшие радость, переживание остроты, счастья, иногда оргазма.
Ну да, и тогда вроде как внешне, как вы знаете, часто говорят, внешне все хорошо, ну вроде как вот там, не знаю, дом, семья, работа, там что-то, дети, там что-то вот, кому что хорошо. А вот чего-то нет. Чего-то нет, чего-то не хватает, какой-то полноты не хватает, красок. Вот вроде бы ты радуга, вот вчера какая светила радуга, видели, да? Вот как вроде бы радуга, да, а нет вот этого, ну, какого-то ощущения, ну, может не быть какого-то ощущения, вот это хорошо. Я не знаю, как это назвать словами, еще другими, да, но вот это вот хорошо, когда ты полностью всем телом это чувствуешь. Это вот у Лоуна есть такая штука, он очень не любит мыть посуду, и когда он моет посуду, он так руки вытягивает просто и, ну, делает какое-то движение, чтобы помыть ее, чтобы от него жена отвязалась, в общем. Вот. И все время моет плохо. И вот жена все время говорит, ты плохо моешь посуду, в общем, ну тогда уж ты совсем ее не моешь, чем плохо. И тогда он говорит, я понял, что у меня нет удовольствия от того, что я мою посуду. А удовольствие – это когда ты включаешь все тело. Когда ты вот ты целостный в этом. Ты чувствуешь, какая теплая вода, ты чувствуешь там, не знаю, ну, что там еще чувствуешь, когда моешь посуду? В общем, что ты чувствуешь? Там, твердый, мягкий.
Жена тебя, наверное, гладит по голове.
Там. Ну, или хорошо смотрит так, знаешь, как смотришь, она-то хорошо смотрит, а ты-то хорошо посуду моешь. То есть я сейчас о том, что это включенность, это такая, ну, целостная такая штука, когда я телом это чувствую всем.
Ну, наверное, мы плавно переходим к вопросу о том, а что с этим всем делать? С этими ощущениями, с этой болью, если она уже эмоционально переживается. Но вот если про хроническое напряжение низкой интенсивности, то обычно стратегия такая, что поначалу нужно привлечь к этому внимание для того, чтобы это напряжение стало не низкой интенсивности, а высокой. Вот. Ну, грубо говоря, чтобы это стало болью. То, что вы чувствуете, как некоторые ощущения такое, ну, не острое, размазанное, диффузное, оно должно сконцентрироваться и стать болью. Только тогда она может вернуться в эмоциональную сферу.
А вот эта концентрированная боль, она же ведь вообще трудно переносима, в одиночестве особенно. А для этого нужен кто? Да другой человек нужен. Вы знаете, я когда вчера сама себе лекцию рассказывала вечером, когда уже пришла к тебе, это было какое-то одно кино. Когда я рассказывала то же самое, что я... Даже не то же самое, а было в другом каком-то формате. Илья рассказывал, он как-то на меня хорошо смотрел, улыбался, поддерживал, там, кивал головой, что-то говорил мне такое вот. И это было совсем другое ощущение. Другое ощущение себя в контакте. И вот, знаете, боль, это тоже так... Я сейчас какие-то сейчас буду... Мне кажется, важные слова говорить, для меня очень важные. И... Ой, тут микрофон. Есть в этом... Сейчас найду текст, а то я без текста забуду все. Вот, знаете, когда есть вот это ощущение боли, то, с одной стороны, я хочу скрыться, а с другой стороны, идет постоянный поиск другого. Потому что поиск другого, он позволит мне распаковать то, что заперто в этой боли. А в этой боли могут быть, можно, ну, много чего есть запакованного. Это и обиды, это и злость. Это и, не знаю, бессилие, это, ну там, или не всесилие, это и радости, это и нежность.
Любовь.
Это любовь. Хотя любовь — это слово мутное, да, это непонятно, как его там дать определение ему, да. Но вот есть какое-то ощущение, которое трудно описать, и часто поэтому много там стихов, песен, там и все такое, в общем, придумано столетиями на определение, что же такое это любовь, это какое-то такое состояние души. И вот... И получается, знаете, такой круг. Вот круг, смотрите, если боль и нет другого, то есть страдания. И эти страдания я все равно как-то обслуживаю, да? Там плачу одна, вот, ну, как-то в лучшем случае я пожалуюсь кому-то. Господи, целуюсь микрофоном уже. Вот. Может, с тобой попросил.
Ну, если хочешь, то могу.
Мне как-то не просто эту тему говорить, но я сейчас договорюсь все-таки. И вот когда нет другого, то есть страдания. И... Но, с другой стороны, хочется найти другого, потому что, когда я нахожу другого, то это помогает мне пережить боль, и дальше, это как, знаете, зайти в туннель. Вот мы вместе с терапевтом, с группой, при поддержке, здесь важно говорить еще несколько слов о безопасности, что мы не просто это делаем с каждым встречным, да, мы находим для этого контекст, условия, да. Вот, сейчас, чтобы я мысль не потеряла.
Давай, давай.
Вот условия. И важно зайти в эту темную туннель с какой-то мутной водой, где там очень опасно, где там страшно, где туда не хочется туда идти совершенно. Но в сопровождении терапевта, какого-то хорошего, вменяемого человека, мы туда с тобой заходим, и тогда есть возможность проплыть вот этот ужасный тоннель и обнаружить на выходе вот как вчерашнюю радугу. Ну, это, может быть, как-то пафно звучит, но Джани, я буду ссылаться на Джани Франческетти, он называет это эстетика боли. Я никогда не могла понять, что он несет вообще, какая эстетика боли, когда там так все ужасно. Какая эстетика? И тогда я стояла в своем рассуждении в точке, где я еще была в туннеле. Ну, или перед туннелем. Ну, и причем в одиночестве. Перед туннелем, чтобы зайти. Но когда ты выплываешь, когда ты выходишь оттуда, то ты обнаруживаешь радость. Это как, знаете, когда вот так проплачешься с удовольствием, и что-то происходит. Ну, как-то хорошо. Начинаешь себя чувствовать, начинаешь как-то других немножко больше видеть. Но вот, чтобы зайти в этот туннель, знаете, нужна смелость. А чтобы смелость была, для этого важно еще одно качество, которое мы вчера на тренерском сборе, Андрей как-то так сказал, очень в точку, это уязвимость. Вот надо на этом месте немножко остановиться, да, на уязвимости.
Ну, я, да, про уязвимость мы еще скажем, я бы добавил немножко про боль. Дело в том, что есть такая точка зрения, что боли не существует, психологической боли не существует. Почему? Дело в том, что это, как сказала Галия, это нечто сжатое, спазм. Это что-то спрессованное. Это то место, где организм остановился. Грубо говоря, боль – это всегда какое-то чувство. Просто оно очень сильное и сильно сжато. И тогда для того, чтобы до него докопаться, чтобы понять, что это за чувство, и выйти в те райские кущи, о которых ты сказала, нужен другой, с которым я могу сфокусироваться на этой боли, глядя в глаза другому. Другой мне помогает, он является поддержкой с одной стороны, с другой стороны, это та часть, другой это неопределенность в той системе, с которой я замкнулся. Он создает эту неопределенность своим присутствием, своим взглядом, своим дыханием, своими непредсказуемыми реакциями. И тогда моя боль, которая там где-то была запакована, начинает оживать. Да, мне больно, но она начинает двигаться. Она начинает меняться. Я начинаю больше осмыслять, про что она была, кому она направлена, с каким чувством связана, что я не сделал в этом переживании. И, конечно же, когда я соприкасаюсь с другим в этой своей боли, в этом своем сильном, сжатом чувстве, я переживаю себя как очень уязвимого. И, наверное, пару слов стоит сказать о страхах, связанных с сильными чувствами и с болью в частности. Ведь если я кому-то начну говорить о своей боли, раскроюсь, то я, вероятно, буду слабым, а он, зараза, этим будет пользоваться. И это то, чем я себя останавливаю. Но парадокс уязвимости заключается в том, что, оказывается, когда я соединяюсь со своей уязвимостью, нахожусь в контакте с собой, с ней и с человеком напротив меня, парадоксально я становлюсь сильнее.
Знаете, вот налаживается кровоток. Потому что уязвимость – это часть меня. Когда я отвергаю какую-то часть, ну, там, в силу какого-то своего жизненного опыта, да, диссоциируется эта часть, то она же никуда не девается. Она же где-то вот около меня здесь находится. Ну, как я, мне нравится говорить, что она где-то в чулане находится. Мы в какой-то момент ее спрятали и закрыли на большой замок, чтобы она нам не очень мешала. И это было когда-то творческим приспособлением. Ну, чтобы как-то выжить, чтобы как-то вот адаптироваться в тех условиях, в которых мы были. А эта часть меня, она же ведь тоже живет вместе со мной. Она умрет вместе со мной.
И в этом смысле очень меня забавляют, ну, по-доброму, забавляют некоторые ожидания клиентов о том, что они что-то там проработают. Вот, ага. Миф о проработанности, он, конечно, вот про... Читай выше, про вот эту неуязвимость относительно своих чувств, которую я должен как бы в себе развить. Данила Хломов как-то сказал, что управлять или пытаться управлять своими чувствами – это пытаться управлять компасом. Потому что наши чувства – это то, что нас ориентирует внутри нас, в нашем собственном мире, в наших потребностях. Если мы пытаемся ими управлять, мы, к сожалению, начинаем пытаться управлять тем, насколько я осознаю, чего я хочу от жизни, от себя, от других людей. То есть мы теряем осознавание этого.
Действительно, ведь чувство, что мы так делаем, действительно, упор на наше вот, ощущение себя, на замечание себя. Это про то, что чувство – это является то, что при помощи чего я обнаружу, что у меня дефицит, избыток чего-то, холодно мне, ну, ощущение холодно мне, жарко, там, радостно мне. Или... То есть чувства, они помогают нам действительно обнаружить себя в пространстве и как-то ориентироваться. И вот часто, знаете, клиенты приходят и говорят, ну, например, есть какое-то ощущение тяжелое, может быть, трудно еще как-то идентифицируемое, да, трудно как-то называемое, но оно какое-то есть, и человек в этом ощущении живет. И первый запрос, вот вы знаете, да, он приходит и говорит, избавьте меня от этого ощущения. Вот избавьте. Вот уже Илья говорил, что вырезать это невозможно, вот как-то там, не знаю, договорить тоже, в общем, ну как-то никак это, да. Но действительно, нормальное, я сама по себе знаю, есть какое-то противное, поганое ощущение, и хочется сказать, слушай, ну вот избавь меня же от этого. Есть какая-то волшебная сила, которая там меня заговорит, и я не буду этого чувствовать. А в чем парадоксальность, и в чем, может быть, такой, ну, в хорошем смысле, маниакальность нашей профессии, да? Мы как раз идем в то место. Потихоньку так, да. Знаете, медленно.
От чувства избавиться невозможно, через него можно только пройти сквозь. Mm. И другой, в частности, терапевт, помогает нам это сделать, пройти сквозь него, прожить его, пережить.
И тогда вот, прежде чем в эту туннель-то ужасную как-то вот пойти все-таки, может быть, сначала, знаете, вот есть какие-то два способа, действительно, можно бухнуться туда, ну так вот, бухнуться и все, это тоже так травматично будет. Можно игнорировать то, о чем ты говорил, да?
Ну да.
А можно как-то к этому присмотреться, и, может быть, не идти сначала в эту туннель, а издалека посмотреть, с какого-нибудь другого берега, вообще в эту сторону лежать хотя бы.
Да, очень хорошо, что ты это затронул. Я вспомнил, чувство сильное, когда боль, она разворачивается, она может нас захватывать. И это, кстати, тоже является одним из страхов, почему люди не пытаются не соприкасаться с сильными чувствами. А что, если оно меня захватит так, что либо я взорвусь, либо мир взорвется, ага, либо, да, в общем, все тут разрушится, и, в общем, все как бы, ну, станет не сильно хорошо. Вот. И это действительно один из способов, ну, аффективный, да, когда нас аффект захватывает. И это не наш метод. Угу. Нет никакой задачи раскрутить боль до того, чтобы человек прям сильно-сильно чувствовал какое-то чувство, чтобы прям вот погрузиться в него и не выплыть. Дело в том, что так, конечно, возможно, и он может даже почувствовать облегчение, но изменений в этом месте не возникнет. Поэтому, как Галия сказала, есть второй способ. Это когда я потихоньку, по чуть-чуть, и я скорее нахожусь вместе со своим чувством, чем прямо вот оно меня затопило, а меня нет. Оно становится, я с ним соприкасаюсь, оно внутри меня, оно часть меня, оно не больше меня. Ни одно чувство не больше меня. Это, кстати, умная мысль.
Ну, представьте, как хорошо, что ты... Я поэтому Сергею читаю лекции, потому что он умный. Мне можно так расслабиться и так немножко потупить вообще, и как-то вот прям хорошо.
Ну, это реально. Вот. Ну, я прочувствую, но вообще, да, бессознательно можно сюда.
Ну, ты представьте себе, как вот, ну, там, не знаю, моя левая рука начинает там жить своей жизнью, да, и начинает что-то там делать, там, щипать, кусать меня, там, душить, не знаю, да. И тогда она, ну, владеет, тогда она больше меня. Но все-таки я предпочитаю, чтобы, ну, как-то... Моя рука, это была частью моей, я могла как-то регулировать.
Я почему сказал, что это умная мысль? Ее можно использовать, прям практически. Когда вас захватывает сильное чувство, положите одну руку себе на лоб, а другую на живот. И напомните себе, что все чувства, которые вы переживаете внутри вашего тела. Угу. Не где-то, а внутри вашего тела. А это просто тупо логически значит, что оно точно меньше.
Ну, мы часто спрашиваем, а как, где это у тебя в теле? Ну, там, то, о чем ты говоришь. Ну, это спазм, там, ком, там, что-то распирает, или наоборот, там, плита какая-нибудь, тяжесть. Ну, в общем, как-то это описывается разными способами. Вот. Важно обнаружить его, может, сначала через ощущение.
Да. И вот когда ты концентрируешься с другим на этом ощущении, на этом чувстве, которое начинает распаковываться, и ты с ним не в слиянии, вот гештальтистское слово, не в слиянии с этим чувством, оно не затопило тебя. Ты с ним словно бы способен беседовать. Ты с ним находишься на дистанции. У тебя до него есть какой-то люфт. И вот тогда возможно изменение. Тогда возможно проживание этого чувства и переосмысление его.
Вот я слышала, что коллеги не раз говорили вот на этом интенсиве о теории Бейсера. Понятно, что те, кто на программах, вы это знаете 150 раз. Но хочется 151 раз это сказать, что изменения, они не происходят вот, ну, просто так, без каких-то усилий, без какого-то погружения, без вот встречи со своей уязвимостью, каким-то тонким местом. Потому что если внутри у меня есть тонкое место, оно точно есть, и не одно, то при взаимодействии все стрелы летят туда. Ну, обязательно это тонкое место, оно даст о себе как-то вот знать, оно как-то сообщит о себе. И забыла мысль, которую хотела сказать.
Ну, сейчас я вспомню.
Это мое уязвимое место. Очень страшно быть дурой, я забыла сейчас мысль.
Ну и что?
Помоги мне.
Ну, ты мне нравишься. Даже когда ты забыла.
Видишь, моя тупость стала еще больше сейчас. У меня стало больше каких-то ощущений, вот какой-то радости. Так хорошо.
А мне сразу можно поумничать.
Да, вот.
Мужчина и женщина. Так, а что я хотел поумничать? Ну, умничать я умею, вот, знаешь, вспоминаю о чем.
Похоже, что сейчас какая-то моя уязвимость, это как способность к нежности. Сейчас.
Да?
То, что... Ну да, что, сомневаешься, да?
Нет. Вот. Ты испытываешь нежность?
Я испытываю нежность и благодарность тебе. Я же говорила тебе там в тренерском нашем этом, где мы там, в палатке, что не хочется тебе признаться в любви. Ну, потому что мы с тобой уже работаем второй год, и мне в этом, ну, хорошо, прекрасно. И вот с тобой хорошо лекцию читать. Я себя чувствую немножко смелее.
Так, теперь тупить начинаю я.
Знаете, для меня это всегда трудно делать, и я этому мучусь всю жизнь, то, что сейчас происходит. Я всю жизнь этому мучусь. Вот я уже давно живу, и я сейчас, ну, как-то наполненно себя чувствую.
Да, мне кажется, мы разогнались все-таки, да? О. Что-то говорим такое.
Сколько времени, кстати?
Ну, скоро заканчивать уже надо.
Ух ты.
Вернемся?
Да, у нас сколько минут? Мы 45
минут
читаем?
5, да.
На 7 минут.
7 минут. Есть еще... Да. Есть еще такой момент, что иногда на группах вы можете слышать такой феномен, когда говорят, это мне сейчас что-то дико небезопасно. Вот. Mm-hmm. Так вот, это не то, о чем мы говорим.
Uh-huh.
Андрей Валамин вчера на нашей пионерской тусовке сказал, что это истерический подкидыш.
Если что-то непонятное, так Андрею, потому что мы, вот. Я плохо разбираюсь в этом совсем.
Если оставим этот подкидыш Андрею, а сами попытаемся осмыслить этот феномен, то можно сказать, что когда человек так говорит, он скорее как раз защищает это место. Он не идентифицирован с ним, со своей уязвимостью, и он не в контакте ни с этими чувствами, не с тем человеком, которому он об этом сообщает. И, кстати, обратите внимание, чаще всего это сообщается в группу, а не кому-то. Пройти через уязвимость, через какое-то сильное чувство можно только ВКонтакте.
Угу.
Вот. Что тут добавить еще? Можешь что-нибудь?
Знаешь, вот... я думаю о том, что вот... какой смысл распаковки боли? Ну, там сейчас как-то что-то накидали, да, там наговорили про контакт, про восстановление кровотока, нарушенного когда-то, да, про связь. Действительно, отработать боль невозможно полностью, потому что боль остается как связующая между моими частями личности. Боль остается как связующая, допустим, с тем, кто ушел из моей жизни. Ну, и боль невозможно проработать до конца. Может быть, острота снимается. Ну, если по поводу ухода, например, да, острота снимается, ну, как-то какая-то рана, это уже не кровоточит, но шрамы остаются. И шрамы напоминают о моей связи с собой, с прошлой, там, и настоящей, о моей связи, там, с другими людьми. И тогда, знаете, возникает вот это уважение к своему собственному опыту. Тогда уже не ругаешь, что я такая была дурацкая, там, сделала то, да, то, пятое. Да потому что ресурсов было маловато 5 лет назад. Это я сейчас такая умная сижу и думаю, можно было и то сделать, и так сделать, и вот так сказать. А это было невозможно тогда. Было окошко какой-то осознанности, вот определенные там величины. И тогда возникает вот это вот уважение к опыту, да, и признание, ну, ценности своей жизни. Отсюда там вся эта самоуверенность, там, самооценка и вот все такое.
И когда боль перестает быть болью, а становится чем-то еще, и остается связь с тем, по поводу чего она была, А мы становимся, как ты сказала, в дзене, да?
Да, в дзене, в таком вот, ну, когда, знаете, хорошо. Я не знаю, как сказать по-другому. Скажи, есть какие варианты?
Ну, когда каждое переживание находится на своем месте, когда оно меня не затапливает, когда я восстанавливаю свою чувствительность. Дело в том, что еще когда много эмоций я переживаю, я не чувствителен, парадоксально. Не чувствителен к чему-то еще внутри себя и уж точно не чувствителен снаружи. Вспомните, что на группы часто люди вваливаются своей болью, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
Я очень хочу, чтобы ты успел сказать то, что ты хочешь сказать в конце лекции. И у нас совсем мало времени. Скажи, пожалуйста.
Да я скажу, это там 3 секунды. Я еще хотел сказать вот про что. Про ретравматизацию. На самом деле, вот мы сейчас все хорошо, так красиво рассказали про боль, про контакт и так далее, но очень важная вещь. Есть некоторые условия, в которых это все сработает. Если вы вдруг решили поделиться своей болью спонтанно, не сильно выбирая с кем, не сильно выбирая условий, то риск того, что вы просто снова испытаете боль и больше ничего, он очень велик. Для того, чтобы боль прожилась, стало чем-то следующим, важна безопасность. Как минимум, с этим человеком нужно договориться, чтобы он вас послушал и посмотрел на вас ласково.
Вот. Попросить его.
Попросить его об этом.
Попросить,
да.
Договориться с ним, готов ли он вашу боль разделить.
Иначе, если... А в жизни как происходит? Я слышал, что чувства надо выражать. Тем более на лекции побывал, там боль надо тоже чувствовать и как-то о ней говорить. И я тебе говорю тогда, когда ты моешь посуду в наслаждении.
А мне что с этим делать?
Вот. И, конечно же, я сталкиваюсь с тем, что никакого отклика, никакого контакта нету и ничего не проживается, все становится только хуже. Поэтому терапия – это вот специально организованные условия, в которых другой человек как бы заранее позволяет вам это делать.
Процесс очеловечивания.
Вот. И закончить хочется нашу лекцию вот этими словами немножко поэтическими.
Я плакала.
Так, готовы, да? Так. Их невозможно забыть. От них нельзя избавиться. Их не выбирают. Ими наслаждаются, а бывает от них страдают. Они невесомы, как пух, и тяжелы, как ртуть. К ним не прикоснешься рукой, но они реальнее, чем что бы то ни было. Их можно игнорировать, не замечать, делать вид, что их нет. Но они всегда напомнят о себе. Непредсказуемо, случайно, вдруг, как вспышка молнии, раскаты грома или первые капли на щеках. Как глоток ветра в летний дождь. Наши чувства. Спасибо за внимание.